Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Итак, к новостям с Украины. Депутат Верховной Рады от оппозиционной платформы «За жизнь» Юрий Бойко назвал решение президента страны Владимира Зеленского в отношении Конституционного суда Украины попыткой госпереворота. Нардеп отметил, что действия украинского лидера могут привести к досрочным парламентским выборам. В пятницу Зеленский внес в Раду проект закона о прекращение полномочий действующего состава Конституционного суда после того, как этот орган власти принял решение об отмене некоторых антикоррупционных норм в стране. Подробнее обсудим происходящее с руководителем Центра политэкономических исследований Института нового общества Василием Колташовым. Василий Георгиевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Василий Георгиевич, помимо, разгона, назову это так, Конституционного суда, Зеленский предложил Раде вот в этом законопроекте признать ничтожным решение судебного органа главного об отмене вот этих самых антикоррупционных норм. Это вообще нормально с точки зрения функционирования ветвей власти? Или это злоупотребление полномочий президентом? Что это?
Ну, президент, конечно, пытается злоупотребить полномочиями. Для него очень важно, чтобы эти все антикоррупционные решения были продавлены, потому что они определяют кредитование Украины и, в общем, его поддержку на Западе. То есть на Западе очень хотят, чтобы реализовывались эти вот антикоррупционные механизмы. Нам для ясности нужно понимать, что ни о каком борьбе, в общем, с коррупцией в чистом виде здесь речь не идет. Речь идет о разрушении сопротивляющихся кланов, бизнес-групп, каких-то, да, вот региональной бюрократии для того, чтобы укрепить позиции президента Украины, Зеленского и, соответственно, тех, кто будет ему помогать за границей. Вот, собственно говоря, почему здесь борьба. То есть здесь какой-то вот там, значит, цели искоренить коррупцию, мне кажется, не видно. Но борьба-то разворачивается не шуточная, потому что другая сторона, она прекрасно понимает, какую угрозу представляет эта кампания Зеленского. Она нарушает тот самый украинский внутренний баланс, который вообще был основой победы Майдана. Потому что они предполагали, что они в том виде, в каком есть, включая вот эту всю вот их олигархию, войдут в европейское сообщество, в европейскую систему политическую, и их там примут, ну, просто потому, что они против России. Вот по этой логике они и рассчитывали сыграть, но Запад потихонечку, помаленечку старался все эти годы, где-то жестко, где-то, кстати говоря, очень аккуратно, продавливать такие изменения, которые обеспечили бы большее подчинение Украине. А в конечном итоге цель – забрать добычу, потому что с точки зрения Запада, Европейского Союза, Украина – это прежде всего добыча. То есть это такое место, где есть много-много ресурсов, которые находятся в распоряжении местных субъектов, а местные субъекты нужно объявить коррумпированными и забрать. Но это тонкости, а пока разворачивается только вот сама битва и заявление господина Бойко о том, что это противоречит конституционным нормам. Оно, конечно, обосновано, потому что вообще-то говоря, вот эта вот американская система сдержек и противовесов и разделенности властей, законодательной, исполнительной и судебной, она не предполагает, что исполнительная власть берет и ликвидирует какую-то из других ветвей.
Угу. Но тут
Зеленский ликвидировал судебную, которая вообще выполняет такую важную контрольную функцию, формально, по крайней мере.
Но он пока еще не ликвидировал, и, я так понимаю, решение за Верховной Радой. Но вот тут вопрос, пойдет ли на это украинский парламент, даже учитывая, что там большинство услуги народа. Но, в общем-то, видимо, там у людей тоже есть свои интересы и взгляды, и в том числе на конституционность такого шага, наверное.
Ну, в том-то и дело, что вся фракция «Слуги народа» она создана из объединения этих разных интересов. И поскольку споры начались уже в самой фракции, то это позволяет предположить, что инициатива Зеленского провалится, и его замах, который он уже, в общем-то, готов считать своей победой, он ни к чему не приведет, кроме дискредитации президента еще больше, потому что по данным последних опросов известно, что Зеленский, если бы сейчас он вел какой-то блок, партию на выборах, он бы, конечно, проигрывал. И муниципальные выборы на Украине показали, что «Слуги народа» уже проигрывают. Уже проигрывают, и Зеленский пытается вот, в общем, на этой волне как-то удержаться, ну, на негативной, на разрушающей, в общем-то, его партию волне. А, кстати говоря, члены его партии, они наверняка уже думают о том, что пора бы быть в других фракциях, потому что эти фракции имеют перспективу. Ну, в каких-то фракциях, да, которые будут набирать на будущих выборах какую-то поддержку. Потому что они должны прекрасно понимать, что, пройдя в Раду, они в следующий раз в Раду в составе вот этой партии, блока, они не пройдут, по крайней мере, в таком составе, что будет какое-то уменьшение в 2 раза, может быть, в 3 раза уменьшение, и никакого большинства у «Слуги народа» не будет. Они получили мандат доверия от народа, мандат этот закончился, Зеленский пытается все еще бороться, но люди должны в партии думать не о Зеленском, не о его планах, а о собственной выгоде. В этом, собственно говоря, и состоит реальная украинская политическая система или конституция. Вот они вот по этой причине могут и провалить инициативу.
Угу. Василий Георгиевич, если бы эксперты на самом деле не объяснили, что к чему, обычному человеку сложно провести какие-то следственно-причинные связи из того, что принимается закон о предотвращении коррупции, в нем есть пункты об уголовной ответственности за недостоверные сведения в электронных декларациях депутатов и чиновников, вот, и Конституционный суд жестко встает против этого пункта. А наоборот, по-моему, примитивная логика, что здесь именно суд на стороне коррупционеров, ну, потому что, чтобы не наказывать, если сведения недостоверные, это же получается, чиновники врут. Такова логика.
Ну, украинский Верховный суд не состоит из рыцарей-джедаев, которые руководствуются собственным благородством и любовью к закону. Они руководствуются интересами своего как бы круга бизнес-партнеров или просто структур, которые они представляют. Поэтому ничего нет удивительного в том, что Верховный суд, увидев, что просто даже за ложь в электронной декларации кого-то могут покарать, стал против этого. Естественно, это защищается украинский класс собственников, который после распада Советского Союза в своем положении, ну, укрепился, да, даже в чем-то. То есть он просто его зафиксировал, и сейчас оказывается в положении, когда Зеленский идет в наступление на то, что они считают своими правами, и то, что они считают удобным режимом работы. Ну, подумаешь, там наврать, да, в какой-то декларации. Но, с другой стороны, Зеленский тоже не предстает здесь благородным рыцарем Дон Кихотом, а он скорее выступает защитником внешних интересов, потому что, ну хорошо, вот вы разгромите украинских вот этих вот местных олигархов и полуолигархов, бюрократов вот из региональной элиты. А что дальше? А кто придет им на смену? Честные западные компании, ну я в кавычки ставлю честные, да, то есть просто какие-то другие бизнесмены, другие силы. Потому что одна из главных претензий Запада к Украине состоит в том, что Украина олигархична и что там уже есть готовый сложившийся капитал. Отсюда, кстати говоря, столько проблем с Европейским Союзом во всех переговорах. То есть переговорах. Европейский Союз гораздо быстрее проглатывал страны Восточной Европы, постсоветские, которые, ну, не были еще, скажем, готовы к тому, чтобы иметь какую-то консолидированную бизнес-политическую силу, да, отстаивать свои интересы, свои права на контроль на собственном рынке. Это было очень удобно для Евросоюза. Вот с Украиной вот что-то все тянется, все это очень тяжело давали безвизовый режим, хотя он, в принципе, ничего не дает, кроме права нелегально работать на территории Евросоюза. Давили на Порошенко, вели кампанию против него, медийную кампанию, в Голландии проводили референдум, чтобы показать, что Украина не Европа, И, в общем, голландцы это показали на своем голосовании. А Порошенко вкладывался и работал на то, чтобы показать, что наоборот, Украина – это Европа, голландцы, обратите на нас внимание, мы такие же, как вы там. Вот это вот вся эта история, все эти сложности, они связаны с тем, что украинская вот эта имущая прослойка, имущий класс, он Западу, в принципе, не нужен. Западу нужно забрать ресурсы у этих людей и у этих структур. И неважно, эффективно они хозяйствуют, создают они рабочие места в конечном итоге, или это просто какие-то там паразитические явления вроде бизнеса Коломойского. Здесь они, Запад совершенно здесь не интересуется. Интересно к чему-то придраться, как-то вот это все изменить. И Зеленский был, наверное, в первую очередь для Европейского Союза здесь своим человеком, потому что он вот эту компанию потихонечку продавливал. А цель ее – разгромить местный бизнес крупный. Ну и вот он, конечно, очень несимпатичный, потому что нужно понимать, что это Украина, что здесь все смешано, и политика, и коммерция, и криминал, и все это вот в одном флаконе. Это очень похоже на страну, которая застряла в 90-х во многом. То есть для нас, для граждан Российской Федерации, это очень... Как бы странно. Да даже до Майдана Киев производил странное впечатление такого российского провинциального города из 90-х. Mm-hmm. И вот это вот все и создает специфику украинской политики.
Да, что касается нынешней ситуации, это может вылиться в кризис власти, в политический кризис и стать, например, основанием для импичмента Зеленского или что-то подобное?
Ну вот похоже на то, что импичмент Зеленскому попытаются устроить, или, по крайней мере, сделать досрочные выборы в Верховную Раду, то есть как-то эту ситуацию заострить так, чтобы слуги народа потерпели здесь поражение. Но тут есть и другая проблема, потому что ведь есть оппозиционный блок «За жизнь», который ориентируется на восстановление и экономических, да и культурных, и политических отношений с Российской Федерацией, где не кричат каждый день о том, что мы воюем против России, мы щит Европы и так далее. А наоборот, Медведчук встречается с российским президентом, говорит о важности торговли, о том, насколько вообще естественны наши торговые отношения Российской Федерации и Украины. И это ведь сила, которая набирает поддержку, потому что программа Майдана с точки зрения народа полностью провалилась. Да, Порошенко вырвал безвизовый режим, но получил от Евросоюза с трудом. Но ведь он же после этого и проиграл выборы, потому что этого оказалось недостаточно. И не получили ни европейских зарплат, как их называют, да, ни европейских пенсий, хотя это на самом деле очень туманное понятие, потому что Евросоюз очень сильно, там очень все по-разному.
От страны к стране разница.
Отличается от страны к стране, да. И получилось, что вот они оказались в новом кризисе, и Зеленский виделся людям как такой ключик из этого кризиса, что вот он и на Донбассе договорится, по Донбассу договорится, и по Крыму, может быть, тоже что-нибудь придумает, и внутри страны не будет русский язык вытеснять, потому что объективно это язык народа, и язык экономики, это язык производства. Бессмысленно его заменять галицийским диалектом вот этим. Совершенно бессмысленно с точки зрения развития, по крайней мере, экономического. Это вредно. А Зеленский стал играть роль Порошенко. Поэтому вот если политический кризис пойдет в русло обострения, то как бы не получилось так, что вовсе не майданные партии здесь оказались в лидерах. Потому что это новое соревнование, в котором в условиях провала, по сути, и отношений с Европой, я имею в виду, до безвиза дали, но смотрите, с пандемией, где оказались зарубежчане? На Украине, обратно вернулись на Украину. И как они будут голосовать? Ну, как-то выражая свое негодование, недовольство нынешним положением. Причем они, может быть, раньше вообще не голосовали, потому что они были на заработках, им было некогда. С другой стороны, все партии, которые были так или иначе связаны с Майданом, и его восхваляли и восхищались, и говорили, что вот сейчас все наладится, они получили достаточно много лет для того, чтобы сделать Украину, как обещалось, некоррумпированной, цивилизованной, процветающей. Вместо этого одни руины, и 2020 год только увеличивает руины, потому что уже в 2019-м торговля сокращалась, внешняя, и в 2020-м-то тоже. И многие люди живут там с денег, которые они заработали еще вот в 19-м, будучи как раз теми самыми заробичанами. А дети заробичан, которые очень много участвовали в политической жизни Украины, ну как-то деньги им посылали родители, которые сидели там где-нибудь со стариками в Италии, итальянскими гражданами. А эти молодые люди, они боролись за новое будущее Украины, как им казалось. Они тоже оказываются в новой ситуации, потому что уже нет тех самых 200 долларов в кармане на разные нужды повседневные. А работы на Украине нет. Примерно 7 миллионов рабочих мест оцениваются ее возможности. То есть социальный кризис очевиден, экономический кризис очевиден, тупик очевиден. Боюсь, что постараются договориться и не обострять ситуацию, оставить все статус-кво, как бы, чтобы ситуация не совсем не ухудшилась, чтобы не майданные силы не прорвались. Вот какой, может быть, будет исход. Поэтому предполагаю, что не дойдет до импичмента.
Спасибо за комментарии. Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, был в прямом эфире «Радио Спутник».